Литературно-драматическая редакция продолжает цикл художественных чтений по мотивам рассказов писателя Валерия Лялина. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию рассказ «Обыкновенная история».
Окно моей кельи забрано кованной узорной решеткой, и по случаю теплой весенней погоды окна были открыты настежь, и оттуда доносились плеск легкой волны Святого озера, кряканье диких селезней и запах цветущей черемухи. Я скучный, еще не совсем старый, но уже пожилой монах, живу довольно давно в этом отдаленном от больших городов монастыре и безропотно несу послушание, возложенное на меня отцом-игуменом. Как дождевые капли, уходящие в песок, мерно падают и исчезают куда-то дни моей жизни. Хотя в монашестве начинается новая жизнь, и прежняя должна быть совершенно отсечена и выброшена из памяти, но непроизвольно, как бы насильственно. В памяти возникают образы прежней жизни. Мой отец умер рано, и мы с матерью жили в большой бедности. Мать моя была праведной и религиозной женщиной и всегда молила Бога, чтобы Он продлил ей жизнь, и она дольше могла ходить в храм Божий. До 14 лет я был богомольцем. Это приводило в умиление церковных старух. Но после появились неверующие друзья, подруги, другие интересы. И я охладел к церкви и перестал ходить туда. Перестал соблюдать посты и пристрастился к курению табака и хождению в клуб на танцы. Но вот пришло время, и меня забрали в армию. На мое счастье, служить мне пришлось в своей родной области в мотопехоте. Мой командир, лейтенант, занимался снабжением полка всем необходимым, и мне с ним часто приходилось мотаться на грузовой машине по разным дальним, близким складам в нашей области. Так вот, как-то раз мы проезжали мимо моего родного села. Лейтенант сам вел машину, очень торопился поспеть в часть по какому-то важному делу. В кузове сидели еще 4 солдата, как грузчики. Вот, когда проезжали через село, я попросил остановиться у моего дома на несколько минут, чтобы повидать мать. Машина встала, я забежал в дом, обнял мать и скороговоркой сообщил ей о своей сладкой жизни. Еще раз обнял, повернулся бежать к машине, а мать мне говорит: «Сынок, подожди, прими мое материнское благословение». «Да ладно тебе, мама, чудить-то! Можно и без этого обойтись», — говорю я. «Нет, сынок, без этого не обойтись», — сказала мать. Она сняла со стены икону Богородицы, возложила ее на мою голову и благословила. Я поднялся с колен услышав нетерпеливые гудки машины, и побежал на дорогу. Оглянулся я, увидел мать, стоявшую на крыльце и осенявшую меня крестным знамением. Я помахал ей рукой, вскочил в кабину. Машина тронулась, и лейтенант погнал ее во всю мочь. Я просил его смениться, дать мне сесть за руль, но он решил, что я буду вести машину медленно, и он не поспеет к сроку в полк. А машина неслась с большой скоростью, отпрыгивала на ухабах, и я, упираясь ногами в полки и крепко держась за скобу, спасался, чтобы не ударяться головой в потолок кабины. Тем временем пошел дождь и намочил дорожное покрытие, но лейтенант не сбавлял скорость. На крутом повороте около оврага машину занесло, закрутило, и она, кувыркаясь, пошла под откос в овраг. Но когда я очнулся, уже на мокрой траве, выброшенный из кабины, стояла удивительная тишина. В траве кузнечики стрекотали, да еще где-то в кустах изредка кричала какая-то птица. Машина-то лежала на дне оврага, вверх колесами, которые еще медленно вращались. А у меня кружилась голова немного. Машина лежала на дне оврага, вверх колесами, которые еще медленно вращались. У меня немного кружилась голова, а так вроде все было в порядке. А вот лейтенант мертвый лежал в кабине с неестественно повернутой головой. И, вероятно, у него была сломана шея. По четырем солдатам, выброшенным из кузова, кувыркаясь, прошлась многотонная железная машина. Все они были раздавлены и мертвы. Я сел на траву, закурил сигарету, тупо смотрел на разбросанные тела своих товарищей. Все произошло так быстро, что я не верил своим глазам. Может, все это мне снится? Я даже похлестал себя по щекам, но эта страшная действительность была передо мной и никуда не исчезла. Я выбрался на дорогу, остановил легковушку и молча показал рукой во враг. Молодой мужик, хозяин легковушки, пошел посмотреть. Вернулся он бледный, с трясущейся челюстью, ничего не сказав, довез меня до моей воинской части, где я доложил дежурному офицеру о происшедшем. На третий день на воинском кладбище были вырыты 5 могил. Красные гробы пустили вниз, засыпали землей, и взвод автоматчиков дал 3 залпа. «Что сохранило тебя?» — спросил командир. «Материнское благословение», — ответил я. Командир пожал плечами, сделал на лице удивленную мину и отошел прочь. После окончания срока службы я вернулся в родное село, и все, что мать вложила мне в душу в детские годы, обновилось. Наверное, так обновляются старые почерневшие иконы. Я стал читать утренние и вечерние молитвы, ходить в церковь на всенощную и в воскресенье, строго соблюдать все посты. Настоятелем нашего деревенского храма был старый священник, отец Протасий. Я ему исповедался и рассказал о страшном происшествии, бывшем со мною, и что я один в этот день получил материнское благословение и остался жив и невредим. «Чадо», — ответил он мне, — «это не простое событие, а знамение Божие. Господь сохранил тебе жизнь, чтобы ты послужил Ему. Поезжай-ка учиться в духовную семинарию с моим пастырским благословением». И в тот же миг всем сердцем я почувствовал, что это моя судьба, это моя дорога. В Ленинградской духовной семинарии тщательно изучали мои документы, несколько раз вызывали на собеседование. Вопросы задавали каверзные, особенно товарищи в штатском. Священники все больше старались выяснять по духовной части. Наконец, допустили к экзаменам, которые я сдал довольно успешно. В комнате семинарского общежития со мной жили еще три парня с Западной Украины. Они в город не ходили, сидели на койках и, смотря друг на друга, целый день жевали то крепко прочесноченную деревенскую колбасу, то большие куски хлеба с толстыми лаптями сала. От них, как от коней, крепко пахло потом, а когда вечером снимали носки, то вонь в комнате стояла несусветная. Я им по этому поводу рассказал анекдот, как чапаевцы пытали пленного офицера, а он молчал, не выдавая военную тайну. Но когда ему дали понюхать носки самого Василия Ивановича, сразу раскололся. На галичан анекдот не произвел никакого впечатления. Они, как глухие, мерно продолжали двигать челюстями. Выходцев из западноукраинских деревень в семинарию принимали охотно, потому что они были малограмотны, неразвиты, даже скудоумные в своей приземленностью, соответствовали требуемому властями эталону священника советской эпохи. Вот так. А русские уже принимали с большими придирками и ограничениями. Вскоре одного моего соседа по комнате, галичанина Федю из семинарии, исключили за пристрастие к винопитию. Ему уже несколько раз инспектор делал замечания по этому поводу, пока он не нарвался на самого митрополита Никодима. Вот однажды вечером митрополит Никодим в сопровождении подьяконов вышел прогуляться в садик, а навстречу-то ему в дверях попался возвращающийся из города слегка навеселе Федя. Увидя Никодима, он сложил ладони ковшиком, подошел под благословение, а когда наклонился, чтобы облобызать десницу владыки, у него из-за пазухи выскользнула пол-литровка. Брякнулась о каменный пол и разбилась в раз у ног владыки. Ну, на следующий день он и распростился с семинарией. Великим постом по всей семинарии и с трапезной распространялся густой рыбный дух. Для поддержки силы и умственных способностей нас кормили выловленной в неведомых океанах рыбной рыбой минтаем во всевозможных видах. Этого минтая я даже и сейчас часто вижу во сне. Вечером мы прохаживались около семинарии, и было видно, как в подвале шла беспрерывная работа. Там было устроено свечное производство. Там бродили лысые в синих халатах мастера, и медленно вращались большие деревянные барабаны, наматывая тонкие коричневые плети церковных свечей. А слева, во дворе, богоборческие власти устроили женскую консультацию с позорным абортарием. Окна там обычно не занавешивались, и всем было видно, какая дьявольская работа там производится. Мне было дано учебное задание исследовать римские мученические акты первых веков христианства. Книга этих актов была издана в Германии на латинском языке. Следовало перевести ее на русский. Как-то утром в пустом вестибуле я ходил в одиночестве и зубрил латинские глаголы. С улицы в парадную вошел сухонький старичок с седой бородкой в коричневом костюме, шляпе и с портфелем в руке. Он быстро поднимался по ступенькам и, миновав вахтера, тучного отставника, сидевшего в своей конуре, направился в митрополичий покой. «Стойте, стойте!» — закричал вахтер. «Куда вы пошли?» Старичок с портфелем, не обращая внимания на крики, продолжал удаляться. «Стой тебе, говорю, дурак!» — заорал вахтер. Старичок повернулся и мелкими шажками подошел к вахтеру. Посмотрев на него, он тихо сказал: «Кроме того, что я дурак, я еще архиепископ Астраханский и Янатаевский». Вот так. Я впоследствии очень полюбил этого человека и его замечательные лекции по сравнительному богословию. Многим семинаристам родители присылали посылки, даже денежные переводы. Моя же мать была бедна и ничего мне послать не могла. И я, взяв у ректора благословение, подрядился ездить в загородную церковь и регентировать там хором. Голос и хорошие способности к этому у меня были. Священником в храме был молодой иеромонах, который приветливо принял меня и дал комнату на втором этаже церковного дома. Старый настоятель, недавно умерший, очень опасался воров, грабителей везде, где надо и не надо. Наставил железных решеток, задвижек, запоров и громадных крюков. Иеромонах, отец Андроник, дал мне первое послушание — снять все эти железные запоны. И вот, вооружившись гвоздодером, я в поте лица трудился 2 дня и соорудил во дворе целую кучу железного лома. А второе послушание мне было дано насчет котов, которых сердобольная церковная стряпуха развела во дворе тьму-тьмущу. Наш церковный хор состоял из маломощных бабушек и одной пожилой дамы, певшей басом. К концу всеночной бабульки стихали, увидали, но я, тряс их за плечи, призывал не срамить нашу православную церковь. И впрямь бабульки оживали, и хор начинал звучать мощным гласом. Моя учеба в семинарии уже подходила к концу, и надо было мне уже присматривать невесту. Неженатого по канонам не рукополагали в священники. В храме я приглядел одну девицу-прихожанку. Это была настоящая гарная украинская девушка. Здесь был полный набор девичьих прелестей. При хорошем росте карие очи, черные брови, румяные щеки и белозубая улыбка. Притом еще русая коса толщиной в руку. Вот стал я к ней подъезжать, мол, не желает ли она стать матушкой попадьей. И оказалось, что Олеся не прочь. А перед свадьбой я устроил знатный мальчишник. Прощание с холостой жизнью. Погуляли мы на славу в городской квартире у одного семинариста. Ох, погуляли. Я потом два раза ходил каяться к духовнику после этой безобразной гулянки. А потом была свадьба с Олесей, торжественное венчание. Но под утро во сне мне был голос. За твой грех у вас не будет детей. Меня это очень огорчило, так как я всегда говорил своим друзьям, что у меня будет 12 детей по числу апостолов, и я устрою из них свой церковный хор. Но после рукоположения я получил приход на юге России в богатом и многолюдном селе. Священника здесь давно не было, и меня ждали с нетерпением. Хоровая каменная церковь была закрыта в 30-х годах и вновь открыта при немцах. А при церкви сохранился просторный дом для священника с садом и огородом. Я думаю, что такая благодать мне была дана по молитвам матери. Я ее звал жить ко мне, но она не захотела оставлять родные места. И вот ревностно принялся я налаживать церковную жизнь. Первым делом по всему селу я выискивал молодых с хорошими голосами для церковного хора. Мы часто делали спевки, я научил их нотной грамоте. А вскоре съездил к правящему архиерею, выпросил себе диакона. И служба у нас пошла по полному чину. Через год я купил себе машину. Удобный бездорожник, чтобы ездить по селам на требы. От такой жизни мы с матушкой раздобрели, округлились. А вот детей-то у нас не было. Не давал Господь детей. Через несколько лет по этому вопросу мы поехали к врачам в областной город, где Олеся пошла на полное обследование. После всего я пошел на собеседование к врачам, и они дали мне ошеломляющее заключение. Детей быть не может, потому что ваша жена больна злокачественным поражением лимфатических узлов. В возрасте 14 лет она получила радиоактивное облучение и 2 курса химиотерапии. Услышав это, я просто обомлел. Так значит, она обречена и не жалится на этом свете. Да, скрывать не будем. Самое большое ей отпущено 5 лет жизни, сказали врачи. Когда я вышел от них, на мне, как говорится, лица не было. Олеся, что же ты мне раньше не сказала о том, что больна? Ну, я была больна, говорила она, когда мне было 14 лет. Так меня после лечили, я даже забыла об этом и не придавала своей болезни никакого значения, говорила она. Я ей, конечно, всего не сказал, но только сообщил, что детей у нас не будет. Кстати, она и не очень этим была огорчена. После этой консультации Мы вместе прожили еще 5 лет, и тут я вижу, моя Олеся начала сдавать. Чудовище, которое давно поселилось в ее молодом теле, проснулось и начало ее быстро разрушать. Недомогание, упадок сил, температура стали сводить ее в могилу. Специалисты сказали, что процесс остановить уже невозможно. Ну и что я? Я и спросил себе у владыки отпуск. И чтобы как-то ее развлечь, стал возить болящую по всяким прекрасным богом созданным местам. Кончался май месяц. Олеся сидела на теплой, прогретой солнцем земле, и я приносил ей охапки цветов, из которых она плела венки. Одним венком она украсила свою голову, и сквозь цветы и листья смотрели на мир ее прекрасные глаза. Другие венки мы пустили по течению реки. Я возил ее и в Сочи к морю. Я заметил, что она уже была в состоянии какой-то отрешенности от жизни, своей задумчивостью, молчаливостью. Хотя, может, не вполне сознавала, что уходит из этого мира. Тихо отошла она в другой мир, в самый разгар лет. Самое торжество симфонии жизни. Отпевали мы ее в нашей церкви по полному чину вместе с приехавшим из другого прихода священником. Когда опустили гроб в землю, и я услыхал грохот камней, падающих о крышку гроба, я убежал в свой опустевший дом, упал на наше брачное ложе и залился слезами. Вначале одиночество было мучительно и как бы безысходно. Но я старался все время заполнять служением в церкви и чтением псалтыри. В конце лета, под осень, я понял, что мне больше здесь не жить. В архиерее я испросил благословение на отъезд и получил отпускную грамоту. Все, что было в доме, и все хозяйство я оставил священнику, который приедет заменить меня. С собой я взял деньги и машину, и рано утром выехал в направлении на северо-восток, в глубину России, искать себе место в монастыре. Много я объехал святых мест, пока не нашел старинный небольшой монастырь в стороне от больших дорог на берегу Святого озера. Так и живу здесь под опекой доброго отца игумена и молюсь за весь крещенный мир. Уже принял и монашеский постриг с именем Рафаила. Теперь моего небесного архангела-покровителя. Помолитесь и вы за меня, Рафаила грешного, и Господь тоже утешит вас.
В продолжении цикла художественных чтений по мотивам рассказов Валерия Лялина вы услышали рассказ «Обыкновенная история» в исполнении актера Дмитрия Бабушкина. Продолжение следует. Храни всех Господь!